уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это программа «Умные парни», и сегодня с нами президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Здравствуйте, здравствуйте. Уже умные дедушки, скорее, если умные, конечно.
Умный. Это мы сейчас и проверим с вами. Будем подводить итоги 2017 года и, по возможности, давать прогнозы на 2018 год. Начать я хотела бы с того, чем 2017, который мы уже провожаем, принципиально отличается от 2016. Вы такие отличия видите?
Да ничем, ничем. Календарные годы на планете ничем особым не отличаются. Количество дураков или умных, людей подлых или, наоборот, порядочных в средневзвешенном статистическом виде ничем не отличается на протяжении всей истории человечества и вряд ли будет. Чем должно отличаться? Слава богу, порадуйтесь, что ничего такого не началось.
Смотрите, 2014 год у нас был знаковый, у нас началась Украина, события на Украине. В этом году что-то подобное вы можете...
А 1914 был еще более знаковый, и 41-й был знаковый, и 91-й был знаковый. Слава богу, что никаких таких знаков в этом году не случилось.
От этого года мы много ждали, потому что 2017-й, столетие революции, и вот весь год мы вспоминали
вы
сначала февральскую революцию,
а
потом
много...
октябрьскую революцию.
Ну,
у вас какие-то ожидания были?
Нет, я никогда ничего не ожидаю. Очень не хочется ожидать чего-то, потому что ничего хорошего, как правило, не случается. Ожидать что-то печальное, ну, так это же с ума сойдешь, пока ждешь. Да нет, слава богу, ничего такого.
Хорошо, какие события вы могли бы выделить в 2017 году? Что для вас знакового произошло в этот год?
Внучка родилась.
Это личное событие, а мы с вами говорим про медийное поле.
Медийное поле – это, конечно, придумка людей, которые работают в медиа, чтобы им деньги не перестали платить. И все.
Ну и чтобы
поэтому
информировать
для
людей,
из
чтобы
людей
развлекать отчасти.
Развлекать, чтобы... да. Ну-ну. Кто развлекается, кто слезьми плачет. Да нет, смотрите, у нас, к счастью, никаких катастрофических событий в этом году. И это слава богу. Вот прям таких катастрофических катастроф.
Теракт у нас был. В
жизнь
метро.
Вообще такая... Слушайте, у нас теракты каждый год. Где угодно. Теракты для меня нормальная составная часть моей личной жизни. Годами
вы занимаетесь Ближним Востоком. Это объясняет.
Я много чем занимаюсь, поэтому то, что терроризм сегодня, такая же естественная часть нашей жизни. Мобильные катастрофы, авиакатастрофы. К сожалению, но это... Поэтому говорить о том, где тут очередной теракт, какой угодно теракт, хоть у нас, хоть в Европе, хоть в Америке, хоть множество на Ближнем Востоке, совершенно не. У нас очень серьезная и хорошая работа военных в Сирии, но это было и в прошлом году, и в конце позапрошлого. И, надеюсь, так теперь будет всегда.
Вот как раз о Сирии я с вами хотела поговорить. Совсем недавно Путин заявил о выводе российской группировки войск из Сирии.
Имеет полное право, он же президент, военный главнокомандующий.
Имеет право, но о чем это нам говорит?
Ни
наша миссия в Сирии, получается, завершена? Все, мы выходим из Сирии.
О, Господи, прости меня, честного. Нет, ничего там не говорит, когда если террористы в очередной раз проявятся и станет момент по ним ударить, то по ним ударят. Процесс наблюдения за ситуацией во всем регионе, далеко не только в Сирии, есть терроризм на Синае, в Ливии, в Ираке, если уж говорить о ближнем окружении. Есть много чего разного. Продолжается. Наши военные там остаются. Остаются, разумеется, на двух военных базах. Дальше мы посмотрим, как там справляются или не справляются подготовленные нами сирийские военные. И в случае необходимости, условно, ситуацию удержим на том уровне, на котором она должна удержаться. Это не конец истории, это очень хорошее завершение одной из ее глав.
Сейчас уже можно говорить о том, что мы переходим к дипломатическому урегулированию сирийского конфликта?
Говорить можно о чем угодно. Но вообще, фраза «дипломатическое урегулирование сирийского конфликта» навязла мне в ушах за последние лет 6. Прям с начала войны все собирались переходить к дипурегулированию. Для того, чтобы танцевать танго, надо два человека. Для того, чтобы с чем-то кто-то хотел что-то и мог урегулировать, надо, чтобы оппозиция хотела урегулирования. Мы переходим. Почему мы должны переходить? Сирийцы пусть переходят, мы им поможем. Но сейчас мы видим, что просаудовская группировка, оппозиционная в Женеве, первым делом заявила, что надо, чтобы Асад ушел, а потом они готовы начать с кем-нибудь говорить о будущем Сирии. Ну, здравствуйте. Опять
Асад,
25.
Который остается у власти, это, кстати, как раз успех российской операции.
Да, Сирия, которая осталась на карте, это успех российской операции.
Сирия осталась на карте, Асад остается у власти.
Мы
вот
не
что
за
может
Асада
в 2018 году произойти
не
с точки зрения смены власти в Сирии?
В 2018 может произойти все, что угодно. Так было, есть и будет. Никто никогда не предполагал, что в 2000-м придет Путин, процесс распада страны прекратится. Никто не предполагал, что в 2018-м тот же Путин будет в очередной раз избираться в качестве президента, и, соответственно, процесс распада страны не произойдет, и все, что началось в 90-е, не будет завершено, а ребятам, которые это начали, придется ждать, скрипя зубами. Так что и по Сирии ожидать можно всего чего угодно, но а дальше надо наблюдать за ситуацией и вовремя реагировать. Я вообще небольшой сторонник прогнозов. Уинстон Черчилль не случайно говорил, я без конца это повторяю, хотя повторять, видимо, бесполезно, потому что все спрашивают прогнозы.
Все говорил хотят знать, что будет.
Цыганский тепр, гадалка. К астрологу Глобе. В астрологические прогнозы. Что значит, все хотят знать, что будет? Мало ли кто чего хочет. Будущее предсказывать вредно, сказал Черчилль, для репутации предсказующего. Был прав.
Будущее предсказывать вредно, но хорошо бы предполагать, каким это будущее может быть для того, чтобы выстраивать свои собственные сценарии. Вот в случае с Асадом, насколько
дело?
Все-таки велика вероятность, что его могут, ну, например, в 2018 году сместить?
50% или сместят, или нет. Точно такая же, как у вас, если вероятность встречи с динозавром по выходу на улицу. Вы или его встретите, или он вам не попадется. Ну, в качестве шутки это хорошо. Вероятности просчитывать удел квазиученых, которые на эту тему, опять-таки, защищают диссертации, целые кафедры имеют в массе западных вузов, или клинических идиотов, ну зачем же мне быть в последней роли? Никаких вероятностей просчитать нельзя в таких вещах, как политика, или как экономика, или как вообще жизнь человеческая. Вероятность того, что выпадет чет или нечет в играх, ну, есть, но только никто еще на этом основании создал систему, в которой выигрывал бы все время в казино. Что же о многом говорит?
Но если вернемся все-таки к операции в Сирии, то 2017 год. Россия какие ставила перед собой цели и достигла
их? Герасимову и Шойгу. Я секретов Родины не выдаю, в том числе на радио. То, что генерал Коношенков вам расскажет из военного министерства, то и обсуждайте. Ну, значит, какие цели и как выполнить. Ну, вы себе вот в школе же вам, наверное, рассказывали, была такая Великая Отечественная война, правда?
Была.
Отлично. Заходите к Сталину в январе и спрашивайте, Иосиф Виссарионович, ну, например, в январе 45-го. Вы в 44-м какие себе ставили цели и достигли ли вы их? Следующие лет 20...
Он вам отвечает, что да, потому что победа.
В январе 45-го он вам еще не отвечает. Напомню, в мае 45-го была победа. Правда?
А, в январе еще не отвечает, вы правы.
А в январе он вас отправляет за этот вопрос лет на 25 на лесоповал. Когда вы выйдете, вы поймете в этой ситуации, что не надо генералитету задавать провокационные вопросы. Война не строится по бизнес-плану строительства Макдональдса или металлургического даже завода. Война – это всегда неожиданность. Война – это всегда масса переменных факторов. Война – это фактор, в котором вы не можете ничего предсказать. Вы действуете, исходя из сиюминутной ситуации. А для того, чтобы что-то на будущее определить, у вас есть разведка, Неважно, военная, внешняя разведка, вы пытаетесь изменить ситуацию в свою пользу на дипломатических или военно-дипломатических фронтах, вы собираете информацию о ваших противниках и о их слабостях, пытаетесь использовать эти слабости. Это вещь, в которую невозможно заходить с вопросом: ну да как, ребята, какие у вас там были планы, как вы их выполнили? Военным, открою секрет, хочется вас в этот момент убить. Евгений, и очень жалко, что они из вредности журналистов и вежливости своей этого не делают, потому что они проредили бы в этой ситуации, ну, поле людей, которые задают им вопросы, на которые нет ответов и быть по определению не может. Это как, вы знаете, ну, у меня отец был изобретателем, и партком каждый раз... В конце года задавал примерно такие же идиотские вопросы, как задают сейчас Федеральное агентство по науке и образованию ученым. Вы какое количество изобретений планируете на следующий год? Что можно ответить человеку? Что идиот, а он секретарь парткома. Ну, у нас сейчас ухудшилась ситуация, у нас еще требует ответить, где эти изобретения будут внедрены, где будут опубликованы статьи, которые будут написаны по этим изобретениям, и какой от них будет эффект. То есть дебилы усилились и перешли в квазидебилизм. Но поверьте мне, такого рода вопрос, какое ставили и какое выполнили, никогда люди, выигрывающие войны, не ставят себе план-задачу, как торговец мороженым или газировкой. Если будут ставить их, надо гнать к чертовой матери.
Однако итоги они подводят. Например, Владимир Путин 11 декабря сказал, что вместе с сирийской армией мы разгромили крупнейшую организованную группу террористов, и сейчас открывается дорога к политическому урегулированию, к возрождению страны, для того, чтобы сотни тысяч людей смогли вернуться к мирной жизни. А 12 декабря в Белом доме выступил Дональд Трамп, и он там заявил, что мы победили в Сирии, мы победили в Ираке, они террористы Исламского государства, запрещенного на территории России, это мы вынуждены с вами уточнять, распределяются в других районах.
Я не вынужден.
Чья это победа? Почему?
Трамп, раз Трамп сказал...
Трамп, победа себе присваивает.
Раз Трамп сказал, мы же ему верим. Если Трамп скажет вам завтра, что революцию в России он организовал, крестовые походы выиграли Соединенные Штаты, и вообще говоря, Америку тоже открыли американцы, вы в это поверите? Вы пожмете плечами и пойдете дальше слушать кого-нибудь несколько более соответствующие нормальному препровождению времени. Вы его слушаете. Трамп пиарщик, замечательный, работает он на идиотов, идиотов там много. Он сказал, они поверили, в следующий раз ура-ура, и, может, за него проголосуют где-нибудь, где будет решаться вопрос, будет ему импичмент или не будет ему импичмент. Это вообще разная работа. Войну выигрывать и языком молоть. И в этом плане, ну, Путин говорит о реальных результатах. Трамп говорит о том, что... God bless America, и они вообще превыше всего. Ну, так мы что, не знаем Трампа? Что? Мы... А не было бы Трампа, господи, была бы эта смесь Гингема и Бастин, такая злая волшебница, и Хиллари Клинтон, она бы что, другое говорила? Ну, может, другие глупости, но все равно же ничего бы умного и доброго не сказал. Поэтому...
А каким вы видите процесс возвращения Сирии к мирной жизни?
Никаким.
Это вообще возможно?
Слушайте, любая страна... Может и возможно, может невозможно. Сейчас, как справедливо ВВП заметил, основные группировки разогнаны, разгромлены, уничтожены. Остались, конечно, Аль-Каида в Идлибе, осталось протурецких группировок, просаудовских группировок полным-полно, осталась ситуация с западниками, в том числе американцами, которые боевиков, в том числе суннитских радикалов, которые воевали за Исламское государство, стараются притравить на Дамаск откуда угодно, из зоны Этан, в которую они себе выкроили под бесполетную на стыке иорданской, иракской и сирийской границы, там 55 километров радиус бесполета. Почему? Кто им это давал? И зачем они там вообще? За Евфратия, из Ирака, откуда угодно. Мешают нашим самолетам их там бомбить, как могут. Исчезают в пространстве только когда 35-е сушки появляются. Но для того, чтобы срослось по выходу из гражданской войны, нормальное существование, нужно время. Нужно, чтобы люди, которых мы развели, вот именно мы развели в разные стороны ринга, они перестали убивать. Шииты, сунниты, христиане, этнические группы, важно это, туркоманы,
черкесы. На базе чего это примирение возможно?
Люди живут, торгуют, постепенно примиряются с тем, что если они начинают голову отрезать нелюбимому соседу, прилетят злые шурави, ломят так, что мало не покажется. Тоже привычка такая. Что можно жить, и тебя не убьют. Что можно жить, и ты никого не убьешь. Начинают торговать. Так, только так. Гражданская война и заканчивается. Медленно. В течение многих и многих лет. И сейчас для этого созданы те условия, которые российские ВКС, примкнувшими к ним, ракетчиками, калибры же запускали, моряками, опять же, наши корабли шли, в Сирии обратно и работали там, десантниками, спецназом, силами спецоперации. То есть при абсолютно, конечно, гениальной работе Минобороны и Генштаба, которые из ничего, из руин просто создали совершенно другую сирийскую армию, которая вообще в состоянии была воевать. Не случайно же пришлось создавать пятый корпус, которым руководили наши офицеры. Его командующий генерал погиб в рамках военных действий в Сирии, потому что не только рядовые погибли. Там и генералов мы теряли. Теперь смотрите, это время политического урегулирования. Это некая формальная договоренность с основными лидерами группировок о том, как жить. Ну, тут, честно скажу, пока саудовцы не прекратят платить своим бандитам за то, чтобы была война, никто ни на какое политическое урегулирование ничего вывести не сможет, просто по определению. Да и Эрдоган вертится как флюгер, то он в эту сторону, то он в ту. Можно подумать, что мы от турок этого и не ожидали. Ожидали. Так что здесь ситуация куда сложнее, чем хотелось бы добрым, либеральным, милым, бестолковым людям, которые хотят, чтобы вот кто-то что-то сказал, хоть бы даже и наш президент, и все остальные немедленно пошли работать в этом направлении. Она такая, как она есть. По крайней мере, на сегодня военным путем Асада свергнуть не удастся. Если для того, чтобы осознать это, те головы, которые пока еще хотят его свергнуть военным путем, придется немножко подправить методами военными, ну что теперь поделать? Значит, такая жизнь, карма такая. Но это уже будет их судьба, кисмет, как говорят в Турции. Ну, хотят, что теперь поделать, такая жизнь. И все.
А что сейчас происходит с Исламским государством, организацией, запрещенной в России? Можно ли говорить уже о победе над Исламским государством? Можно ли говорить о том, что теперь Исламское государство, запрещенное в России организация, представляет собой некую разрозненную организацию без единого центра, и мы вернулись к ну, некому состоянию, которое было еще до 2014 года с терроризмом, когда...
Нет, мы вернулись. Вы не можете войти дважды происходит? В одну и ту же воду. Так не бывает. Исламское государство – это проект чисто суннитский и исключительно иракский, с некоторым заходом на те территории Сирии, которые баасисты и местные шейхи, а также местные джихадисты-интернационалисты полагали возможным открыжить от Сирии. Можно подумать, что у Саддама Хусейна не было на сирийскую часть двуречья планов. Были. Вот их и реализовывало тот триумвират сил, который создал ИГ. Сначала ИГИЛ, а потом Исламское государство Ирака и Леванта, а потом ИГ. Где-то в провинции Анбар, скорее всего, в горах, скрывается Абу-Бакр аль-Багдади, лидер этой структуры, Ас-Самарай, бывший полицейский офицер Саддама Хусейна, который командовал Аль-Каидой в Ираке, а потом развелся с базовой Аль-Каидой и устроил проект собственный, перейдя с финансирования саудовского мухабарата, управления общей разведки, но, что называется, на самофинансирование, благо Катар, к которому он прильнул, ему много чего интересного в плане технологий, идей, а на первом этапе и денег, да. В Сирии значительная часть боевиков уничтожена, в том числе И только благодаря российским ВКС и силам спецоперации. Потому что на самом деле, конечно, в первую очередь, это джихадисты из Советского Союза бывшего, из Северной Африки, из Европы, с Аравийского полуострова, из Центральной Азии, за пределами СССР там тоже много кто. Уйгуры те же самые целым подразделением сидят в Восточной Гуте с китайской территории вот до сих пор. А вот в Ираке все гораздо грустнее, поскольку американцы работали не так, как у нас. Наши, заставляя людей выходить на перемирие, действовали просто. Военный удар, договоренность с шейхами, гуманитарная помощь, подписываешь перемирие под российские гарантии, это означает, что ты в войне больше не участвуешь, это достаточно жестко. У американцев принципиально другая схема, шейх получает денег, делится ими с группировкой Исламского государства, которая у него там сидит, они расходятся по своим деревням или городским кварталам, ну, свернули они свои флаги, ну и что? И все остаются на месте. Иностранцы выходят из кварталов, которые бомбардируют американцы, им дают коридоры, ну, куда они идут, куда идут. Либо растворяются, опять же, среди союзников, на иракской территории много таких мест, в провинциях Найнава, Анбар, Сулеймани, либо уходят в ту же самую Сирию.
Это такая работа для галочки получается, когда освободили одну часть.
Ну, а вы чего хотели? Пиар – вещь в Америке великая, под выборы, под идею 100 дней Трампу власти. Что Пентагон должен говорить своему президенту, когда они обещали каждый год, уже года 4, взять Мосул? Ну, как им этот Мосул взять? Ну, не берется, не выходит каменный цветок. Значит, в результате они делают все, что возможно, чтобы продемонстрировать тогда, что взяли. Проблема-то остается. И гарантий никто не дает. Да, шейх разрешил багдадским ребятам воткнуть в центр его деревни флаг правительства Ирака. И что? Потому что кто-то раздает гуманитарную помощь, там кто-то обеспечивает в этих районах нормальное функционирование системы образования, водоснабжения, снабжения электроэнергией, как под нашим давлением, и только под нашим давлением делают сирийцы. Да нет, конечно. Поэтому там ситуация еще грустная и грустная. Ну, этот проект не возникнет, возникнет новый. Потому что не любят в арабском мире проигравших, это понятно. А кто сказал, что завтра кто-нибудь не построит новый проект просто потому, что проблема же осталась? Мы-то работаем в долгую. Почему? У нас есть два исторических куска опыта. Басмачество и Чеченская война. Если бы Михаил Сергеевич не лез в ситуацию с Афганистаном, Горбачева имею в виду, и если бы тогда у нас идеология не мешала работать, мы бы с Афганистаном ситуацию закрыли, там, кого можно примирили, кого можно втащили бы в строительство страны. Ну, одновременно с идеологией это конец всему. Идеология похоронит вам любые военные успехи или экономические. Это понятно всем, кроме идеологов.
Ведь у нас-то как раз есть идеология у России.
У нас она есть?
У нас
она запрещена, слава тебе, Господи, по Конституции.
Я имею в виду в медийной сфере по отношению к тем же событиям в Сирии.
Идеология. Идеология у нас какая, по-вашему? Марксизм, ленинизм? Идеология баасизм? Идеология какая? Что вы называете идеологией?
В данном случае я идеологию называю не то, что на самом деле
что
есть идеология. Я имею в виду, что мы активно следим за Сирией, как за своими внутренними
идеология
событиями.
Здесь при чем?
Идеология победы, можно так сказать?
Нет, нельзя.
Нельзя.
Два балла на пересдачу.
Два балла на пересдачу.
Нет, не бывает идеологии победы. Когда у вас
что могло бы
Саладин
быть,
идет захватывать
Иерусалим. Войну в Сирии.
Ничего хорошего. Война в России. Те же террористы пришли бы в Россию. Почему есть идеология победы? Победа – это не идеология. Не надо примазывать хорошие вещи под названием «победа», вещь бессмысленную под названием «идеология». Если идеолог идет на фронт, в окопы, воевать, он перестает быть идеологом, он становится частью организации «победы». А если он продолжает из теплого, уютного бункера капать на мозги и разговаривать на тему того, кто тут родину продает, когда он на фронте А вдруг этот человек недостаточно с идеологической точки зрения хорош, а не посадить ли его после победы лет на цать к нам в Сибирь? Вот это идеология, не дай бог.
Это программа «Умные парни». В студии у нас Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы возвращаемся в студию. С нами Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока. Это программа «Умные парни». У микрофона Мария Фролова. Евгений Янович, уходящий год можно назвать годом президента Трампа. В 2016-м, в декабре, мы все болели за то, чтобы он выиграл президентские выборы. А этот год Трамп президент. Давайте. Каким он оказался президентом? Что вы можете сказать про Трампа?
Американским. Ты не мой президент. Я не болел, чтобы он выиграл. Я, может, против Хиларюги Клинтон болел, потому что знаю ее 25 лет. И за это время она ни умнее, ни добрее, ни профессиональнее не стала. А так, по мне, ну, разные варианты общекатастрофичной деградации американского истеблишмента. Мне что Трамп, что Обама, что Клинтон... Что кто у них там был? Маккейн, кажется. Ну, пришел бы Джулиани, я бы порадовался за Америку. Но умные ребята не приходят в Америке к власти. Их подстреливают прямо на старте, чтобы, не дай бог, не добрались. И в этом плане Трамп оказался вполне предсказуем. Он большой хулиган. Он красиво играет на пиаре. От него никакого толку улучшению российско-американских отношений нет и не будет, и ни от кого, кто после него не будет. Ну, не знаю, разве что Дмитрий Анатольевич Медведев внезапно скажет, что он родился в Штатах и будет избран американским президентом, но это вряд ли. И в этой ситуации нам ждать от Трампа нечего, и не надо от него чего-то ждать. Иллюзии, ну, вещь вообще плохая. Вот вы... Женитесь и думаете, что будете жить долго и счастливо, и вас будут носить на руках, а потом, отчего же столько разводов. Плохо. А в отношениях с Америкой это надолго. Трамп здесь не виноват. Он...
А Трамп это надолго для Америки?
Понятия не имею и, еще раз повторю, я не интересуюсь. Понимаете, в чем дело? Мы вот когда сами себя поставили в весьма униженную позу, в отношении Америки в начале 90-х, да даже и в конце 80-х, мы же продолжаем так следить за всем, что там происходит, как будто это нас должно интересовать. Хорошо, конечно, это помогает не следить за тем, что у нас происходит. По-настоящему важно от крайне дурного госуправления до крайне дурного положения в правоохранительной системе, судебной, Рорской и какой угодно, о чем президент говорит. Российский Путин. Безобразие в экономике до безобразия в системе образования. От того, что творит у нас руководство Министерства как бы культуры с остатками наших музейных фондов культуры, остального, и вообще до всего, что по-настоящему должно волновать людей, живущих в Российской Федерации. Разумеется, если они собираются жить не в Российской Федерации, а в Штатах, и при этом входить в некоторый активный американский политический класс, ну, может быть. А если нет, меня Трамп интересует примерно как Мугабе.
А знаете, ну, складывается впечатление, что это происходит взаимно. Я имею в виду то, что мы следим за ними, они также следят за нами. И... Ну, в этом году
они
сколько было новостей?
Они не интересуются тем, что у нас плохого. Совершенно не интересуются тем, как это исправить.
Зато они по многим вопросам возлагают на нас ответственность и делают нас неким внешним врагом.
А как же? Кто-то же должен быть внешним врагом Соединенных Штатов. Ну, мы и Китай, это вполне понятно. Это две страны, с которыми сделать по большому счету ничего нельзя, поэтому надо максимально им нагадить, а объяснять, как нагадить чем-то надо тем же самым конгрессменам. А то ситуация мягко и незаметно вошла в холодную войну, а мы все еще долго думали, что это не так. Только они за нами не следят, мы их интересуем, как дырка в голове. Но обвинить нас во всем, включая избрание Трампа, это, конечно, святое. Интересно, если мы его избрали, ну, может, уже мы тогда скомандуем ему чего-нибудь? Нет, до этого никто не доходит. Тут имеет смысл прекратить задумываться о том, почему это, как это. Потому что мы назначены главным противником при Обаме. Большой был дурак. Рядом с нами было Эбола и Исламское государство, а теперь мы в оси злыдней вместе там с Ираном и Северной Кореей, потому что Китай открыто обвиняет в том, что они империя зла, они, конечно, боятся. В этом плане имеет смысл перестать на эту тему комплексовать, напрягаться, думать о том, как бы сделать, чтобы все исправилось. Никак. Вот думать о том, как надо сделать, чтобы укрепить собственную страну, и прекратить все эти безобразия, благодаря которым у нас и такой позор со спортом происходит, ну, облили нас грязью. Ведь не только потому, что они мерзавцы. Мерзавцы, мерзавцы. А роль господина Мутко в этом какова?
А вот, кстати, должен ли нести ответственность? Мы не слышали сейчас о том, что кто-то виновен, о том, что кого-то...
А он не входит в число тех, кто будет нести ответственность за что угодно. У нас есть такая команда, которая ни за что ответственности не будет нести никогда. А Мутко это Васильева, Сердюков или кто другой, неважно. Это очень печалит и расстраивает. И вообще-то кадровые чистки, конечно, должны проходить по старой русской поговорке о том, что рыба с головы гниет. Назначать таких людей не надо, ни на основании чего угодно. Менять таких людей надо мгновенно. Вот Мутко надо было уволить уже после канадской олимпиады, уж сколько лет тому прошло. И было все видно. А если человек близок к телу императора, то это же тоже ничего не значит. Ослабляет-то он всю страну, включая своего руководителя. Поэтому будет ли Мутко наказан? С моей точки зрения, нет. Как и Сердюков. Он даже повышен, он стал вице-премьером. Вице-премьер, по-моему, зарплата-то повыше, чем у министра. Статус повыше. Ну, может, это, конечно, делается с тем, чтобы в рамках великого потопа, который провидит какой-нибудь новый Ной, потопить их всех, вот этих таких, в первой же волне. Но я что-то в это не верю.
Ну, если об итогах года, то есть у нас еще один вице-премьер, у которого падают ракеты. Вот, получается, два вице-премьера, которые
ракеты
отвечают
падают
за важные
по
сферы.
Целому ряду комплексов. То, что с 50% коммерческого пуска в мире мы дошли с 2013 года к 2016 до 22%, меня не радует. Это падение катастрофично. Вы Рогозина, что ли, имеете в виду? Я не знаю, виноват ли в этом Рогозин или предыдущий период безобразий военной отрасли, в том числе военно-космической, или текущие безобразия. Потому что, в отличие от Мутко, по которому вина профессионалами спорта открытым образом декларируется, ибо очень неплохую ситуацию он умудрился упустить, черт знает куда, у Рогозина калибры попадают, тем не менее, с трехметровой, а то и полутораметровой точностью, куда положено. Не все ракеты там падают. Ну да, там надо разбираться.
Евгений Яныч, давайте вернемся к Ближнему Востоку. Трамп недавно, совсем в декабре, объявил, что собирается официально признать Иерусалим столицей Израиля, и начнет он процесс передвижения туда американского посольства.
И шо?
Почему Трамп, почему до него почти 22 года никто не мог поставить точку в этом вопросе? Почему ее ставит сейчас Трамп?
Никакую
почему...
точку Трамп не поставил.
Этот вопрос обсуждается уже давно.
Да хрен с ним.
То есть это риторика,
говорю о другом.
Трамп только заявляет.
Вы меня не
сейчас.
Услышали. Он ничего другого, чем делали все его предшественники, не сделал. Он под зимние праздники, под еврейскую Хануку и христианское Рождество своему электорату повесил перед носом морковку, как тому Ишаку. «А!» — сказал электорат. «О!» — сказали такие же умные, как электорат, журналисты и политики всего остального мира. «Ага!» — сказали такие же умные, как и его электорат, политики, журналисты всего основного мира, исламские лидеры. И тут началось у каждого свое. Кто-то начал бесноваться, кто-то начал говорить всякие глупости. Он умудрился турецкий лидер... сказать про то, что он с Израилем сейчас разорвет дипотношения. С Америкой он, значит, не разорвет. Хотя объявил американский президент. С Израилем он разорвет. Прям такая душка. Ну, его часто несет вперед того, чтобы подумать. Все просто. Во-первых, фактура. Иерусалим – столица Израиля. С 50-го года, когда об этом было объявлено. По результатам войны за независимость. 48-49. В 57-м году Израиль взял под контроль Восточный Иерусалим. Он разрешил, исходя из того, что многие считают сегодня ошибком, оставить мусульманские святыни под контролем иорданского короля и его соответствующих. Хотя мог бы совершенно спокойно взять это под себя, потому что как раз свобода вероизъявления, в том числе и в Иерусалиме, и во всех остальных местах, началась-то ровно с израильтян. Прекратили гнобить христиан, евреев, да и всех. Ну, ладно. А дальше-то что, желающие могут отвоевать? Желающих нет? Ну, пошли вон тогда все остальные, от Турции
до
Малайзии.
Но это важный вопрос, вопрос провокационный. Вопрос,
это никакой
который может,
важности вопрос.
Иметь последствия на Ближнем Востоке.
Это кто вам сказал? Пресса? Западная?
Пресса.
А? И та, которую наша придурочная читает и потом публикует. И вижу, он последствия может иметь.
Ну, а как же реакция? Реакция той же Палестины на
заявление
Дональда Трампа.
Реакцию. Знаете такой адрес?
Далеко.
Палестина — это что? Группировка террористов товарища Арафата, которого при умных генсеках у нас полагали террористом, хоть Брежнев с ним и чмокался, а при Михаиле Сергеевиче Горбачёве, гений которого нам всем хорошо известен, почему-то признали в качестве будущего государства и поставили ребятам в качестве посольства особняк князь Кропоткин, основатель анархизма. Ну да, для тех, кто фактуры не знает, в Газе не бывал, на Западном берегу тоже не бывал и не представляет себе, что никакого Палестины никто не строит. Существует процесс, он должен быть бесконечен, под него деньги дают. Это процесс, с одной стороны, получения и разворовывания некоторого количества миллиардов каждый год. С другой стороны, наездов на израильтян, вопреки всем подписанным бумагам. Почему они терпят, я не знаю. Но вы уже идиоты, кто сказал, что евреи умный народ. С мая 99-го года все договоренности Осло. И весь этот мирный процесс. А с 99-го года сколько у нас лет прошло? Уж больше 18. Все это нелегитимно. Но в Госдепе, Еврокомиссии, у нас в МИДе куча народу, про ООН я уж не говорю, там мешок с бюджетом такой, что кто ж от такого бюджета откажется. Куча народу, которые строят на этом свои карьеры, уже на пенсию вышли или выходят поколениями. Почему палестинцы – это единственные беженцы в мире, по которым особый порядок учета беженцев?
Почему?
По остальным почему-то 65 миллионам беженцев не так. Первое поколение беженцев, остальные – до свидания. Устраивать. И все устраиваются. Все беженцы, их было 20-25 миллионов после Второй мировой войны только в Европе. Все устроены. Их было 20-25 миллионов, разбег не случайен. Там официально убили миллиона, а неофициально так все пять. Между Индией и Пакистаном развод. Устроены. Первез Мушараф был беженцем, так он и президентом Пакистана стал. А это особая категория, она нужна, чтобы по Израилю долбить как молотком. Не случайно я, когда с палестинцами говорю, самая распространенная идея о том, что все борются за право палестинцев до последнего палестинца. И все. Поэтому в Ливане им вообще запрещено не то ж получать гражданство или собственность получать, или детям их, если, не дай бог, с ливанскими девочками заведут, никто гражданство не даст. Так им запрещено профессии, все, кроме грязных и тяжелых, ограниченный список, черт знает каких профессий. Вот дворником ты можешь быть, если ты палестинец в Ливане, а банкиром нет. Грузчиком можешь быть, а продавцом или инженером, или врачом, да не дай бог, то вы что, какие? Это сегрегация называется, жесткая. В этом плане их же не случайно называют евреями арабского мира. Шимон Перес в начале 90-х, когда Арафат поддержал оккупацию Кувейта, Ираком и выгнали палестинцев из стран залива. И перестали деньги давать. И было понятно, что уже никто, кроме Израиля, ими не интересуется. Перес решил, что он сейчас быстро спасет Арафата и его ребят. Притащит их из Туниса. Денег насыплет. Введет в международные круги. И они, наконец, подпишут урегулирование. А подписать они не могут, к сожалению, потому что внутренняя палестинская система живут, ребята, кланами, хумулами, большими семьями. Такова, что никакой беженец, который из Хайфа или Тель-Авива, не будет признан не беженцем, соседями своими. Если он живет даже в 20 или 10 или 5 или 1 километре от того места, где стоял дом его родственников. Это общество устроено так. И поэтому бесполезно пытаться требовать от палестинцев финального урегулирования. Так что Бобик сдох, Трамп это понимает. А чего же не использовать ситуацию для собственного пиара?
Но от заявления к действиям он не перейдет, вы считаете?
Кто, Трамп?
Трамп. Слушайте, там перенос посольства в Иерусалим, американского
посольства. Для того, чтобы перейти к действиям, ему надо отвинтить табличку с Тель-Авивского посольства Америки, привезти в Иерусалим и привинтить ее к консульству. Там есть помещение, кабинет посла, никаких проблем. Он же этого не сделал, он опять говорит, ну, 3-4 года, он опять на полгода это все отсрочил. Дело вот в чем. Признают американцы это, не признают. Вы открывайте Библию. Вы читаете там про царя Давида, про Иерусалим, про евреев. Про палестинцев там ничего нет, про Арафата нет, про квартет нет, про ООН нет. Я извиняюсь, даже про Америку нет. Ее тогда еще открывать и открывать и открывать там. Когда ее писали, эту самую Библию, там 2500 лет было до Трампа и 1500 до Колумба. И в этом качестве Трамп и признание столицы Иерусалима, израильской, никого совершенно не волнует на Ближнем Востоке по-настоящему.
Понятно,
желающих отвоевывать нет.
Евгений Янович, давайте вернемся к подведению итогов уходящего года. Смотрите, яркое событие и прямо антигерой от уходящего 2017-го – это продюсер, американский кинопродюсер Вайнштейн. А журнал «Тайм»
для
признал...
кого как.
Для кого как, но журнал «Тайм» признал жертв сексуального насилия, тех, кто открыто заявил о том, что с подобным столкнулся, героями уходящего года, и они на обложке «Тайм». Вы с этим согласны?
Мне совершенно наплевать. Если Америка собирается перестать размножаться, я здесь при чем? Это их проблема. Понимаете?
То есть вы проблемы не видите в действиях Вайнштейна и в том, что общество таким образом сейчас реагирует?
Я не имею американского паспорта. Даже грин-карты, не собираюсь их получать. И на реакцию американского общества, или европейского общества, или наших психопаток-феминисток на эти все темы, мне совершенно фиолетово. Мне не нравится, когда к девочкам пристают. Мне крайне не нравится разнузданное сексуальное поведение голливудских ребят. Так мне и наши такие же не нравятся. У нас они тоже есть. Но мне крайне не нравится безобразие, которое происходит, и шабуш вокруг всего этого, с той стороны, которая клеймит, можно, конечно, но ухаживать за ними как? Ну, я когда-то напарывался на американских дур, когда дверь откроешь или, не дай бог, подашь пальто. Бежать начинает страшно. Приходится говорить, что злой волосатый северный варвар у нас в России, женщина – это дама, леди, а не то, что у них там жило на 42-й стрит, пока бордели оттуда не выгнали. Поэтому зря они так кричат. И то противно, и это еще противнее. Вот вам и вся реакция.
Вы не делаете из этих историй вывода о том, что там зрелое общество, которое готово открыто заявлять о давлении.
Перезрелое там общество, оно сгнило уже окончательно, свихнулось.
Мы к этому будем
и... Слушайте, когда у
нужно?
Клинтона с историей с Левинским, пресса задавала те вопросы, на которые ни один нормальный джентльмен не имеет вообще права отвечать, и он при этом умудрялся об этом говорить, это было жутко противно. Я вообще не имею отношения к обществу, я живу сам по себе, и как меня папа с мамой учили, так и живу. и не позволяю себе ни домогаться женщин так, как это делали голливудские ребята, ни шельмовать их так, как это делали голливудские бабы или около голливудские. В этом плане и то, и другое одинаково тошнотворно. А что касается до нашего, там, общества или не общества, в каждой избушке свои тараканы, и каждый строит свою жизнь как хочет. Во всяком случае... Ну, у нас не проходят те рецепты, которые в Америке считаются нормальными. В качестве моды они могут, конечно, прийти и сюда, и в Израиль, и в Японию, и куда угодно еще. Но мода больно дурная, честно говоря. Ну, как есть.
А еще один итог этого года. Российский, от него зависит и будущий год. Путин объявляет о планах баллотироваться на новый срок. В 2018 году, в марте, мы будем голосовать за...
Ксению Собчак и многих других.
Кто-то за Ксению Собчак, кто-то за кого-то другого. Еще пока не все участники известны.
И я точно не
иду. Если мы вернемся к Путину, то, с вашей точки зрения, в новом президентском сроке президент сможет оставаться таким же, каким он остается сейчас? Или ему придется резко меняться, потому что меняется время, меняются потребности, меняется конъюнктура, и каким-то образом на это надо будет реагировать?
Путин очень стабилен и в качестве человека сформировался давно. И он очень сильная фигура на политической арене мирового класса. Он, конечно, очень одинок, не знаю, по масштабности того, что он понимает в этой жизни. Тут можно смотреть на Назарбаева, на Си Цзиньпиня, но уж точно не на американских и не на европейских политиков. Ну, так и он, слава тебе, Господи, не политики европейского класса и не американские. Теперь смотрите, задачи другие. Задача последнего срока президента, а это исходя из возрастного ценза, все-таки последний срок, скорее всего. Не только решать текущие проблемы, но что кто-то готовился к войне в Сирии, на Украине, его прошлом сроке. Готовились провести... фантастически удачную Олимпиаду в Сочи, во вновь отстроенном Сочи. Готовились к тому, что будет нормальный чемпионат мира по футболу, который, по мне-то, как только холодная война началась, надо было не проводить. Это колоссальные затраты абсолютно в никуда. Но у начальства другая точка зрения, ради бога. И он умеет менять ситуацию по ходу игры и выдерживать любой интенсивности удар. И умудряется, как говорят американцы, очень хорошо играть очень плохими. Но задачи здесь другие еще, потому что надо всерьез передавать власть в стране. Кому это большой вопрос? Насколько плоха кадровая политика, видно невооруженным. Насколько тонут президентские инициативы, не выполняются президентские распоряжения, об этом говорит он вообще-то сам.
Насколько про майские никуда... указы он сказал на пресс-конференции, что уже почти выполнены.
Да-да. Угу. Два раза туда и обратно. Имитация, вранье и болтовня, обращенные на начальство, чтобы рассказать ему, почему вас не надо гнать к чертовой матери, а надо, наоборот, спокойно пропустить и перейти к тому, кому не повезет, соврать убедительно, не есть выполнение сути. Не просто буквы, а базу. Можно размазывать зарплату повышенную по одному главному начальнику и трем его заместителям, оставляя нищими, а то и в куда худших условиях, низовой контингент. Но это не есть выполнение майских указов. Это имитация выполнения. Имитация у нас в огромном мере в той сфере, которая образование, и наука, и промышленность. И это есть факт. Если до президента это не довели, так имитация, что ж делать?
Ну, так имитация, она как раз для президента, наверное, во многом.
Разбираться надо, значит, президенту чутка лучше, чем сегодня, со своими кадрами. Но пока у нас мы видим неизменных, бессмертных, ну, знаете, были бессмертные в Академии наук французской и боги греческого Олимпа, а у нас... Под Олимп, Сердюков, Пол, да и некоторые другие.
Сердюков уже не на Олимпе.
Да, правда, он посажен за все, что натворил со своим гаремом в армии. Тот-то армейский его... Я понимаю, что Васильева, конечно, герой России. А то бы у нас в Крыму и в Сирии армия действовала под руководством министра Сердюкова. Вот это была бы катастрофа. Спасибо этой даме. Приятно во всех отношениях, но это как-то не очень успокаивает. Поэтому перед президентом стоит задача колоссальной важности. А дальше будет, что будет. Проблема в том, что сильный политик всегда ни с кем не сопоставим. Ну, некого сопоставлять с ним, точно так же, как некого было сопоставлять после смерти Сталина, с теми, кто был вокруг. Но страна-то выжила.
Страна выжила. Посмотрим, что нам принесет 2018 год. Мы подводили итоги 2017-го с Евгением Сатановским, президентом Института Ближнего Востока. Это была программа «Умные парни». Мария Фролова. До встречи.